Тема называется «Планета». Планета. Ну, речь пойдет о Земле. Такая тема глобальная. Цель лекции. Что любит Господь больше всего? Или вернее, что Он не любит? Вот Господь от нас хочет этого, этого, этого. Но в целом, от нас Господь хочет, чтобы мы не ругались. Чтобы у нас не было претензий друг к другу. И это перекрывает все. Если ты этого достигаешь, то это оптом, ты все перекрываешь. Вот это и есть единство мира, это то, что потому что Господь хочет всем помочь через тебя и так далее, и так далее. Но я почему не слушаю Господа? Он мне говорит вот этому, потому что так он же другой национальности, другой веры, и вообще в Бхагавад-гите даже написано, вот с этим не общайся. Так ведь, да? Вот, да. А, да, 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 да. И никакой мистики, никакой религии. То есть он хочет, это условие, то, что я принимаю всех практически одинаково. Знаете, кто глупый, а кто умный? Так вот, если так по-простому взять. Умный человек, который не считает себя умнее, скажем, муравья или там кого-то, потому что он понимает, есть душа, там тут душа, там Господь, а просто разница в телах, да? Тела поменять не вопрос. И вот кто не пренебрежительно, не свысока, не презрительно относится к младшим братьям по разуму, или к человеку, который он считает, он младший брат по разуму, да, вот, он... То есть он считает равным себе, да? В Бхагавад-гите же написано. То он получает возможность учиться у которых разума побольше. И у него там ясновидение, и у него там к информационному полю про него рассказывает, он подключен и все такое. Просто потому, что он не считает себя умным. Умный, все, горшок закрылся, дальше не влазит. Я уже умный. Я никогда не умный, даже если передо мной дети. Мне что-то им сказать, мне надо хотя бы знать, как им сказать, чтобы в них вошло. А то вот я могу вам сказать, но ну вы ж не вместите. Не так ты рассказываешь. Господь насколько крупнее так нас, да, такой, и как-то он умудряется в нас что-то. А мы вот не можем. Подрастите, потом придете. Не. А он же не говорит это. Он... Это тоже искусство рассказывать там младшим или менее умным. И квалификация считается. Если я не могу рассказать кому-то чего-то, чтобы он понял, это не значит, что он глупый, это значит, я глупый. Господь-то может это сказать. Вот и поэтому цель лекции такая. А понять, откуда взялись различия религиозные, политические, тра-та-та и все такое, да, такие. Откуда они взялись? И Кали-юга, век раздоров. Слышали, да? Про раздоров. И вот мы такие вот, у нас полный раздрайв, и поэтому сознание обращено, и поэтому мы хотим в розницу вернуть вот это вот понимание единства. Да. Понимание единства, понимание вот этой одной семьи. Понимание одной семьи. И для этого разные вот такие ухищрения. Я хочу сказать, что век раздоров принято считать, еще раз, принято считать, что подобно тому, то есть это вопрос управления, подобно тому, как мы свалились с духовного мира и со старта мы уже грешны. То есть так удобно управлять. То есть униженное положение. Подобно этому нам говорят, что вот вы, вот этот раздор, это вы сами организовали. Посмотрите в себя, это у вас раздор, и поэтому вот что снаружи, то и внутри. Да, правильно. Но я хочу сказать, что этот раздор организован. И он постоянно организуется. Без нашего участия. И наша задача... Да, вот я хочу, чтобы немножко перерисовали картину. Не в себе разобраться, а просто отличать, что как нас хотят организовать. Сам по себе человек ни на кого, как собака, кидаться не будет. Но почему мы это делаем? Почему нас просто с детства затачивают на вот этот раздор. Сюда ходи, вот это, туда, вот эта разница, вот это вся. Нас, я сейчас на примерах, которые легко проверяемы, для этого не надо посещать запрещенные библиотеки, там с паспортом, с допуском. Знаете, есть закрытые библиотеки, библиотека Ватикана там, да, или, например, вот история КПСС, но ты не можешь туда допуск, если ты это, там допуск нужен. Потому что каждый смертный, потому что там такие скелеты могут быть похоронены. То есть я буду говорить об информации, которая легко проверяема каждым. О, спасибо, это актуально. Каким образом организуется этот раздор? Если мы будем это видеть, просто видеть, вот и все парамахамсы, мы говорим, парамахамсы, что такое? Который может разделять, да? Там грешное от праведное, и вот. И чтобы стать парамахамсом, надо вот это, вот это, вот это. Нет, надо просто сказать правду. А есть, проводили опыт. Просто кармические ученые проводили опыт, как работает сознание человека. Поставили ролик 20-минутный. Что-то там с Чарли Чаплином, я не помню, просто ролик. Не специально его сняли, просто взяли и сказали там, просто понабрали кого попало и сказали, ваша задача следить, сколько по этому короткометражному фильму пройдет людей с зонтиками. И вот они смотрели, как бы не пропустить. Раз, там, кто пишет, кто так считает, пальцы загибает, вот. И там есть такой сюжет, что где-то в середине или во второй половине фильма там выскакивает обезьяна такая, что-то раз-раз покривлялась и исчезла. Ну, по ходу сюжета какого-то. Вот. И когда спросили, сколько там, ну, все почти правильно ответили, потому что все были ориентированы, насколько там с зонтиками прошло. А потом спросили, а что вы про обезьяну можете сказать? А сказали, какая обезьяна? Не было никакой обезьяны. Люди не заметили. То есть, если меня сориентирует вот это вот важно, а остальное там все, то некоторые вещи просто проходят, это я к тому, как читается Священное Писание. Если меня сориентировать на что-то, я могу пропустить что-то. А меня могут даже сориентировать так, что я что-то пропускаю. То есть это раз. Это раз. Я сориентирован. Как эта ориентация происходит? Истина определяет авторитет или авторитет определяет истину? Такой вопрос. Его поднимали, я думал, это первый сказал Индра Прабу, и поэтому его сейчас с нами нет. Но оказывается, да, это сказали раньше. Это сказали гораздо раньше. Смотрите, что такое истина, что такое авторитет. Авторитеты есть религиозные, авторитеты есть социальные, правильно? Социальные авторитеты меняются, ну, как бы чаще, чем религиозные. Потому что одна и та же религия, мы видим, сопровождает одну и ту же страну, а там авторитет меняется. И как он охраняется, авторитет, да? Авторитет. Ну, начальник всегда прав, царь всегда прав. Если кто-то будет ему там возражать, вот так вот, он указ пишет, а ему возражают, да. Ну, страна просто развалится, и поэтому это говорится, что начальник всегда прав. И оскорбление начальника очень жестко пресекается. У нас, например, это было на Соловках. Не то, что потому, что, например, просто расстреливали, когда вот, причем это расстреливали даже без участия самого, был какой-то съезд, был товарищ Сталин, и просто в кулуарах, где-то в курилке кто-то сказал, а не во всем он прав. После перекура он уже не вернулся в зал, его потом просто уже нашли это где-то там. Да. То есть это делается автоматически. Но так работает система. Это потому что просто подумать, что он не прав, это уже оскорбление. Чтобы люди, то есть смотрите, я о чем говорю, ум затачивается, что вот в этих местах даже не думай, да. Почему? А говорится, что вайшнава аппарата к чему ведет? Оскорбление к чему ведет? Оно ведет к тому, что ты теряешь вкус к духовной жизни. Правильно? Это правильно. То есть наступает разочарование, и меня уже туда не тянет. То есть когда человек разочаровывается, когда... Но смотрите, надо отделять. Есть правда, а есть оскорбление. Есть правда, правда это и есть истина. Вот авторитет. Я на него работаю, и мне нравится, и я чувствую себя при деле. Но вдруг я узнаю, что этот авторитет вовсе не пекется о людях. Он вообще себе, он просто на людях такой. И у меня опускаются руки, я не хочу туда. У меня теряется вкус к этой деятельности. Вот и все. Но помимо этого, внимание, я получаю свободу от этой личности. Потому что раньше, до этого, пока я свято в него верил, каждое слово у меня в голове даже не обсуждалось. Вот так вот и все. По мелочам я там, я получаю по отношению к нему, то есть кумир, авторитет. То, что он мне скажет. И таким образом авторитет может меняться. Кармические авторитеты, которые социальные, светские авторитеты, они меняются каждый раз со сменой новой власти. Почему? Потому что, во-первых, Кали-Юга, недостатки есть, приходит новый правитель, и сразу же выясняется, что тот и вот там был без головы, и там вот он напортачил, и вот это, и вот это. А смотрите, он еще и преступник. Вот. Для чего это делается? Потому что новый сразу выгодно выглядит. Вот. На старого всегда, на каждого. Потом придет этот. То есть с приходом новый религиозный. И смотрите, если в социальной среде там как бы прогресс, смена власти, там это стало традицией ругать ушедших, то в религиозной среде ругать опасно, потому что я ж продолжатель, я ж религия считается от Бога, далеко, парампы, это и все. И если я сейчас раз и пресеку и скажу, вот у меня откровение, кто ж поверит? Это должно быть исторически доказано. Вот в этом разница. Но все равно религиозные авторитеты падают. Ну, бывает, что правда такое, что вылезла вот эта шила из мешка, всех колет, и по инерции все голову в песок, да? И вот я хочу, чтобы мы перестали быть страусами и стали лебедями. Да? Шея длинная у обоих. Да? Вот. Вынули голову с песка, потому что в песке там нету сознания Кришны в песке. Сознание Кришны это понимание. Почему? Потому что мы, это уже формула как аксиома, я просто не буду это доказывать в очередной раз, что мы осуждаем. Только тогда, когда не понимаем. Не понимаем. Вот это брюзжание, непонимание, вот это говоришь, а я вижу, что не так, и я вот так вот. Вот смотрите, потому что Парамахамса, он почему отличает истинное от наносного? Потому что он с Господом, он не сам по себе умный, да, Парамахамса. И когда я понимаю, что вот где истина, где наносное, я не осуждаю. Того и того, даже если они 100 раз не правы. Я просто понимаю, для чего это делается, в конце концов, понимаю, для меня это делается. Но я уже ту воду не пью, пью молоко. Пью религию, а не та вот эта, как мертвая вода, или я не знаю, как это красиво это все обозвать, но то, что оно мне смертельно. Вот. А если человек вроде видит, но брюзжит. Еще раз. Вот можно записать. Плохое – это просто плохое настроение. Это просто, это может быть хронически плохое настроение. Я вроде вижу, я вроде умный, и вроде Господь мне глаза открыл, что ж они меня обманывают. Но почему у тебя плохое настроение? Значит, ты не Господь открыл. Значит, ты не все еще понял. Ты еще ничего. То есть просто плохое настроение. Что такое плохое настроение? От чего оно вообще бывает? От неудовлетворенности. Если пообщаюсь с Господом, я вдруг выясняю, что все здорово. Все здорово, никто мне не мешает. Никто мне не мешает. При самых ужасных обстоятельствах. Я понимаю, для чего эти ужасные обстоятельства. Потому что без этих ужасных обстоятельств я бы, может, уже и живой бы не был. Потому что, ну, понимаете? пообщавшись с Господом. Потому что, смотрите, если я не общаюсь с Господом, я общаюсь с кем-то. Я думаю, я сам с собой. Нет. Сразу вместо Господа начинает дьявол, а он ничего хорошего. И вот долгое с ним общение. Понимаете, не как, вот если отношения не поддерживаются, они портятся автоматически. Царица Кунти говорит, Господа, Господь, ты долго тут не присутствует, все приходит в упадок. Просто твоего отсутствия. Мы же хотим, так, Господь, наладил вот это, все, свободен, я тут это разберусь. Нет, как только я сказал, все начинает, и сразу начинает плохое настроение. Плохое настроение, признак, да, если даже правильно, правду говорю, но я говорю это без Бога. Без Бога. Можно себе позволить с гневом что-то сказать, когда там в храме Божьем силком от Господа людей отдирают. Да, там это, но это такие редкие моменты. И потом надо еще смотреть, на кого это. Действительно, там, если там... Там, ну, мужик на мужика, да, там просто силу там гаркнуть и все. То есть на них вербально не производится. А если там, может, женщина, может, это, там ей просто. Или бабушка со свечкой, Божий дуванчик. Знаете, как они, да, вот в христианской, и ну, назойливо. Ну, я приду и гаркну на нее, и она только упадет там сразу, да. То есть надо понимать, где. Итак, каким образом нас заставляют враждовать? Вот если бы нас никто не трогал, заставляет, это означает, кто-то воздействует и кто-то находится выше нас и имеет реально на нас воздействие, и мы от него как-то зависим. Заставляет враждовать. Каким образом? Сейчас мы просто посмотрим легко проверяемые факты. Легко проверяемый факт. Каждый может проверить, не имея допуска к библиотеке, или там не надо взламывать сервер там, Пентагона, да, или КГБ, не надо. То есть это легко проверяемые. То есть информация, которая находится везде. Например, история. Что такое история? Мы видим, что историю переписывают просто с потрясающей наглостью, на глазах. Но почему это возможно? Потому что историю изучают дети. 5-й класс, 6-й класс. А что у них на уме? Футбол, мороженое?
Ну, студенты.
А у студентов тоже футбол, мороженое, только, может быть, более там изощренным. Вот. А все взрослые парализованы, что нового выкинули в супермаркете. Там тоже новая ситуация. И по телевидению. Их уже история не интересует, да? И поэтому ребенка обмануть легко. Взрослые просто не интересуются, что там нового поступило в учебнике. Дети, чистые дети, они это все впитывают. Потом они становятся взрослыми, там дальше переписываются. Да? И поэтому мы оглянуться не успели, как все не так. Но мы, нам некогда... от этих супермаркетов, от своего быта, от новостей ужасных, то есть что обсудить. Вот. Нас история не интересует. Вот. И когда потом нам говорят, слушай, а Сталин-то был не Сталин вообще. Да ты что, с ума сошел? Что тут? Вот история везде написана, все знают. Или, ну, я так просто наобум говорю. Или вот, а Сталина было там 4 штуки аж, и вот разные фотографии, вот у них вот усы не так приклеены, вот видишь, там вот рассказывали, да, и занимался этим целый институт, который говорил, это 4 личности ходило, было сфотографировано, это вообще, ну, полный подлог. Да не может быть, я ж воспитан. И причем я буду защищать, потому что это моя родина, это связано, потому что мне надо чем-то гордиться. Мне надо гордиться своей религией, своей национальностью, своей родиной. И все, что с этим связано, кто-то, если в этом усомнится, он мой враг. Я буду драться с ним. И пока я дерусь, а тут это все опять переписывается. Кем переписывается и зачем переписывается. И несколько фактов. Сейчас Бхагавад-гиту мы немножко отложим. Эти факты. Вот есть одна книжка, вот «Украденная история», это В.А. Шевчук. Но на самом деле эти факты не только в этой книге. Подобно тому, как я, помните, говорил, религиозные артефакты, они из 4 источников. Из практики гипноза, из практики спиритизма, из практики технологий, обычных технологий, не нанотехнологий, радио, телевидение, то есть даже с этим так можно сообщаться с миром, и с опыта клинической смерти. Они все сходят, то есть разные, совершенно разные источники, и в каждом источнике куча исследователей. Точно так же и это не единственный автор, которому в голову пришло, потому что то, что я сейчас прочитаю, сначала просто потрясает, а потом в конце мы успокоимся и скажем, так оно и это. Очки куда-то дел, да.
А я вижу, вон
да. Кришна спрятал очки. Итак. Так, с чего мы начнем читать? Вот. Например. Все, конечно, читать, а просто некоторые выдержки. Еще раз, что хочу сказать. Из-за гордости, потому что мы говорим, вот авторитеты, мы будем это зубами рвать, кто на этот авторитет посягнет. На самом деле, за этим стоит. То есть это фанатизм, это нездоровое состояние ума. Потому что это человек без Господа в сердце, он опирается на этого человека. Если этого человека сказать, что он немножечко не прав, а я же всю жизнь поставил, вся ставка жизни, конечно, я его буду защищать. На самом деле я дерусь за себя самого. И за этим стоит гордость, потому что за этим авторитетом стоят какие-то факты. Национальные, политические, религиозные, какие-то, да. То, чем я горжусь, своей принадлежностью ко всему этому. Вот. И именно поэтому, если вы спросите любого христианина, а где это 12 лет Иисус шлялся, пропадал? Да? Вот, то есть с 12 лет, и потом он выплывает, или сколько там, он в 30 лет уже там в храме проповедует, и 3 года проповеди, распяли, все, до свидания. А где вот с 12 лет, сколько там лет это? 7, да, извиняюсь, да. Где это потерянные годы? Христиан миллионы. Если вы спросите, они это сочтут как оскорбление. А что ты сомневаешься? Интересно. То есть незначительные люди, там все по полочкам расписано, а это такая известная личность, так оно нашумело везде. И вот, а где вот эти годы? Они, это. Я одного этого христианина спросил. То есть есть некоторые вещи, которые, их видно. И люди просто бледнеют, цепенеют. Одного христианина спросил, я тут книжку такую принес. Динозавры, да? Динозавры, говорю. А что в Библии там ничего про это не написано? Да не было ничего этого, придумали. Я говорю, косточки находят. А это дьявол специально косточки раскидал, чтобы проверить нашу веру. Что только не придумали. По всей земле. Понимаете? Динозавров. Косточки динозавров. Вот такие вот косточки, да?
А дьявол чьи кости
растрал? Он их сотворил. Он сотворил эти кости, да? То есть, и людям легче поверить, что дьявол сотворил кости, раскидал и закопал, да? Какой смысл, чтобы проверить нашу веру? Вот. Точно так же мы верим во что угодно, но у нас нет. Объяснение всегда очень простое. То есть пути Господни прямые, неисповедимы, да. Но если он начнет говорить, да, неисповедимы. Так все запутано. А ответ всегда очень простой, исчерпывающий и удовлетворяющий даже ребенка. И с этими, и вот эти простые вещи хотят запутать, и поэтому очень сложные такие вот объяснения. Вот. И вы думаете, и очень много вот таких вопросов, которых вот они на поверхности, христианину задаешь, они говорят, не-не-не, ты что, изыди, сатана, изыди. И вы думаете, что это только христиан? Нет. У вайшнавов не меньше вопросов, у мусульман не меньше вопросов, У даосов не меньше вопросов, у буддистов не меньше вопросов, потому что как это взять и порушить сиддханту? Вот это как вот это? Знаете почему? Потому что история религии неразрывно связана с историей земли, с историей государств. А поскольку религию делают не учителя, а кшатрии, во всяком случае последние 5000 лет, то есть учение делают учителя, а религию делают уже кшатрии. Мы рассматривали, как там этот Константин все это сделал. И там это лепят. Ну, хорошее учение получается, но и там получается нестыковочки. И поскольку география, время действия, место действия в учении должно совпадать с той историей, которую просто политическая обстановка продиктовала, то в учении получается нестыковочки. И когда говоришь верующий человеку какой-то деноминации, он говорит, да ты что, это свято, не трогай. Но это так же свято, как измененная, то есть политическая измененная история с религиозной историей жестко связана. Потому что там источник один, источник лжи один. И поэтому сейчас зачитаем. Ну, например, чтобы христианам не было обидно. Например, как говорят веды, 5000 лет назад Кришна допустил демонов, вообще демонов на Земле, на планете не было. Они были на других планетах. И вот они 5000 лет назад пришли, и не просто пришли, они стали править. 5000 лет. Какое событие? В вайшнавской традиции были 5000 лет. Какое было событие крупное? Курукшетра. А кто победил? Наши победили. Победил Кришна, победил Арджуна, победили пандавы. А проклятые демоны куда-то ушли, а правят демоны. Интересно, да? А теперь смотрите. И таких знаете сколько много? И сразу у вайшнав задымилась голова. Ага. Да? Или, например, а Кришна вообще, он с какой династии?
Демонов.
С лунной династии, да?
Да.
Да. А вот, например, вот славянские народы, и не только славянские, а везде поклонение солнца. Ну, как бы нечто такое, да? Противо это. То есть правит день, правит ночь. Луна не правит. Днем. Невежество. Опа. Интересно. Ну, Кришна, конечно, где хочет, там и воплощается. Да, это же его дело личное. То есть он может. Но самое интересное, то, что он как он может быть демон. Черный, смотрите, да?
Черный. Да?
Интересно, да. Интересно. А кстати, чей сын этот Карна, кто-то помнит? А против кого он воевал? Как интересно, да? И вот таких я могу на все оставшееся время перечислять. Так что, если мы говорим, о, смотрите, христиане, они там попали немножко не туда. Абсолютно любая конфессия. Но дело, смотрите, не в этом. И это повод осуждать и обсуждать, это нас не продвинет ни насколько. Заодно это меня уже пора распинать, вот то, что я сказал. А это я сказал не самые щекотливые моменты, не самые щекотливые. Если вы хотите их увидеть, просто начните думать. И не надо рыться в секретных документах. Вам это говорят, но вас на что-то настроили. Вот так вот сказал авторитет, вы запомнили и всем это говорите. И мы уподобляемся свидетелям Иеговы, и нас потом за руку хватают, а вот так. И мы не знаем, почему. В этом есть разница, проповедник думающий или нет. Проповедовать надо с Господом. Чтобы сгладить впечатление, скажу, что называйте Господа как хотите. Он знает, что вы зовете Его, что вы зовете искренне. И Бхагавад-гита на этот счет говорит так, что я поддерживаю любую веру, и все зависит от того, от вашего мотива. Кстати, ваш мотив тоже будет поддерживаться. А может вот этот вот включить? Да, а то сегодня погодка. А, вот так лучше. А, то есть, как сегодня на Шримад Бхагаватам, как определить, ты с вайшнавом говоришь или нет? Когда ты уходишь от вайшнава, у тебя подъем, настроение, ругать никого не хочется, все хорошо. Ту же информацию расскажет не вайшнав, или я так не буду делить, не в вайшнавском настроении. Не в вайшнавском настроении. Он тебе правду расскажет, все, ты уходишь разбитый. Он тебя освободил, он тебя просветил, но ты уходишь вот в этом, в каком настроении? Ты уходишь в демоническом настроении. Да. Поэтому как сказать? Как сказать? Как сказать, никто не знает, если ты с Господом будешь. Господь через тебя должен говорить, не сам ты. Итак, начинаем вынимать голову с песка. Начинаем. То есть то, что чему нас учили в школе. Сейчас просто посмотрим факты. Вот я несколько фактов сказал. Смотрите, еще одна вещь. Просто чтобы начать думать. Как тогда это Чайтанья Чандрачаран сказал. А вы знаете, что у параматмы есть тоже параматма? Все, как это? А вот думайте сами. Это я вам сказал, чтобы вы начали думать. Вот. То есть, потому что если человек не думает, когда человек в таком шоке начинает думать, изнутри у него что-то там подскажет. Что-то. Причем каждому свое подскажет и подскажет то, что нужно для его жизни. То есть эта информация, она не просто, чтобы вот я теперь это знаю. Эта информация уничтожает что-то, зависимость от чего-то. И у каждого это своя зависимость, понимаете? Для чего нужно размышление. Например, я говорю текст, каждый записывает себе свое. Вот то, что ты записал, гораздо важнее, чем то, что я сказал. Потому что то, что ты записал, тебе Господь сказал. Откликнулось на вот это. Это просто, ну, как спусковой курок там, да? Итак, никак не могу приступить к чтению. Например, суть в том, что мы не знаем, где мы сейчас находимся. Мы не знаем, как эта земля называется. Мы не знаем, в какой точке земли мы назвали. Их переназвали и переназвали много раз. Это раз. И мы не знаем, в какое время мы находимся. Мы не знаем сейчас, какой год. Ну как какой мы не знаем? Вот Рождества Христова там. А Рождество Христово уже, ну, уже доказано, передоказано, что Иисус был, если брать это летоисчисление, он родился в 12 веке, а не в 1 веке. И от какого же Рождества мы? История. То есть история имеет тенденцию, вернее, написание истории имеет тенденцию события куда-то дальше, чтобы их, может, не перепроверить или как-то дальше. То есть мы выясняем, что вот это было вот чуть позавчера, и нам говорят, это было полтора года назад. Вот так вот. И потом еще говорят, это было не там. Для чего это сделано? Сейчас мы это узнаем. Узнать можно, если собрать много фактов, что именно и где изменили. Сейчас мы начнем думать. И в конце концов это для того, чтобы мы все перессорились. Да. Если мы это выясним, в результате вот этой вот, скажем, вот этой лекции, мы перестанем питать вражду к любой национальности, к любой территории и к любой религии. Вот. И тогда все, понимаете? Потому что сущее вранье. И в связи с тем, что история растянута, да? Вот Иисус, смотрите, Иисус родился в 12 веке, были какие-то события, и они реально были, их записали. Но потом взяли Иисуса, оттянули туда, там, ну так, приблизительно 1000 лет. Эти 1000 лет надо чем-то заполнить. Где взять события? Их надо написать? И причем их надо написать в учебниках всех стран и народов. Вы представляете, насколько централизованно кто-то работает? Насколько слажно и централизованно? Потому что если мы сейчас откроем учебники всего мира, они переписываются синхронно и одновременно. Где взять вот эти события? И мы их изучаем, понимаете? Мы их изучаем в школе. Вот в таком-то веке было-то то-то. И вот если мы просто возьмем современные учебники, мы увидим нечто. Так, сейчас. Согласно исследованиям Павла Козловских, первая половина XIX века практически точь-в-точь повторяет вторую половину XIX века. С разницей приблизительно в 50 лет. Смотрите, согласно исследованиям, эти исследования просто он заметил. Вы открываете просто учебник истории современный, и вы видите. Вот. Для доказательства этого утверждения и тут на много страниц, каждая строчка это факт, каждая строчка это факт. Ну, чтобы не лазили по учебникам, а можете просто вот проверить. Ну вот. Ну, например. Накануне прихода Наполеона I к власти 1799 и восстание в Ирландии 1798 подавлено правительственными войсками. А накануне прихода Наполеона III к власти 1848, 50 лет назад, восстание в Ирландии и подавленное правительством восстание. То есть одно и то же событие переносится, как ксерокс, в пустое место, и там пишутся новые имена. Ну надо же пустоту запомнить. Новые имена. Переносятся те же самые персонажи, и есть их фото. И их фото очень похоже. Да. Зачем? Зачем? Правильный вопрос. Зачем это сделано? Потому что зачем-то оттянули историю, потом уже вынужденно следующий шаг берем и это и переносим. Зачем? Сейчас мы вот. Вот интересно, мне хочется, чтобы вы сами ответили на этот вопрос. Потому что когда, знаете, есть переход количества в качество. Если я знаю только несколько фактов, я не понимаю зачем, но когда вот этот пазл собирается, образуется картина, и мне понятно зачем. Потому что обман делается для чего-то конкретного. Для чего-то конкретного. Зачем? Вот. Ну, еще несколько. К приходу власти Наполеона I способствовал, приходу к власти Наполеона I способствовал деятель французской революции, член конвента Баррас. А первым премьер-министром при Наполеоне III, в другое время, был Барро. Угу. То есть ощущение такое, что настолько спешно все это делалось, спешно, и мы увидим, что эта история, которая со всего мира, делалась в архи кратчайшие сроки, буквально лет, вот, ну, я знаю, за 10, за 5. Поэтому некогда было особенно. Не хватало летописцев, не хватало сказочников вот этих вот. Да. Ну и фотокарточки тут ихние, да. Одним из вождей Великой Французской революции 1789 года были якобинцы. Все, наверное, помнят, да? Якобинцы. Вот. А одним из вождей левой фракции во время революции 1848 года был Иоганн Якоби. Вот. За 15 лет до падения Наполеона, 1815, в России сменяется царь. 1801, который через несколько лет после начала своего правления производит крестьянскую реформу, указ о вольных хлебопашцах. А предыдущий царь умирает в разгар наполеоновских войн. Слухи о насильственной смерти. Переносимся на 50 лет назад, читаем. За 15 лет до падения Наполеона III, 1870, то есть это вперед, наоборот, передвигаемся, в России сменяется царь. 1855, который через несколько лет после начала своего правления проводит крестьянскую реформу. Через 50 лет это предыдущий царь умирает в разгар Крымской войны, не наполеоновских войн, а Крымской, и слухи о странной смерти, насильственной смерти. То есть просто, да, просто под копирку историю там, или, ну, я прекращаю читать, хочется перейти дальше. Ну, некоторые очень известные, которые ну, для нас просто как аксиома. Просто самых известных. То есть мы знаем Наполеон. Вот Наполеон сразу на слуху. А вот какие там премьер-министры были, мы ж не знаем, да? К тому же мы были двоечниками, да, в основном. Историю, знаете, я почему-то вот историю не очень хорошо учил. Не очень интересно. Да, какая разница, кто там жил, что он там делал, да. Интересно, что сейчас.
Они не могли связать события.
Да. Оказывается, это не такая уже безобидная вещь. Потому что, если мы выясним, а для чего это делали, потому что в конце концов это приводит к тому, что мы, вот это делается для того, чтобы повергнуть нас в несколько, во-первых, чтобы мы не знали, кто мы. Самый замечательный раб, который обеспечивает себя и дает доход. Мы в это состояние пришли сравнительно недавно. Вот. Обычно рабство. А рабство, я помню, в истории там такой негр нарисован, и он рвет такие цепи. И такой толстый буржуй, и он на планете Земля стоит, на круглый такой, да, и толстый буржуй в страхе убегает. И вот покончила ну понятно, да, это вот это рабство, да. Да. Так вот то рабство, оно хорошее, потому что рабовладелец заботится о своем рабе, он его кормит, он обеспечивает его защиту, охрану. Это нам рисуют. Ну, смотрите, если человек, у него там козы, коровы там или что-то, он что, их гоняет насмерть, что ли? Не, он хочет, чтобы они были здоровы. И он с ними даже разговаривает, да, они как члены семьи. А тут люди. Люди, да. И мы знаем, что вот есть такие хозяева и слуги, вот там в царской России, вот, ну, по фильмам хотя бы, да, то они просто дружат, а некоторые даже наследство оставляют, что они, ну, как по-человечески. А тут рабство, что вот этих там этих негров или каких-то там других, вот другой нации взяли как зверей и просто лупят, как будто хотят, чтобы они скорее передохли там. Ну кто ж так обращается? И совсем другое дело, когда раб живет как хочет и выживает, и там просто смотрит, чтобы он не восстал. И он нам просто приносит все, а вы там же, и мы о вас совершенно не забудемся. Это другое рабство гораздо более страшное, и мы в этом живем. Не то рабство страшное, то рабство, там есть элемент заботы. Вот. И вот это вот быстрые-быстрые перестановки, вот эти вот кувырки, привели к тому, что мы даже не помним, как мы попали в это положение. Попали в это положение. И чтобы мы не отвлекались на барина, чтобы мы не заподозрили. Почему? Потому что он авторитет. Авторитет — это значит в ту сторону даже не думай. Ты живешь, слава Богу, потому что он о тебе думает. А ты не можешь думать. Ты думай, как вот себя обеспечить, ну и налог отдать туда. И причем ты из этого рабства категорически не выберешься сам. Сам не выберешься. И как только начинаешь думать, раб восстал. Раб восстал. И поскольку социальное устройство таково, как я уже рассказал, во всем мире. Но это не секрет, будем честными. Это не секрет. Это сказки, предвыборные о хорошем правительстве. Ну, взрослые же все люди. Вот. А поскольку религии придумываются тоже правительствами, даже я сказал, над правительственными структурами, то понятно, они тоже не особо беспокоятся в этом смысле. И там тоже авторитет стоит очень. И смотрите, с этим со словом авторитет, что не дают читать просто. Вот. С этим словом авторитет что связано? Если вот есть истина, а есть авторитет. Если для меня истина в авторитете, я поставлю, в Библии четко сказано, проклят человек, который ставит свою жизнь. Потому что авторитет надо ставить на что-то вечное. Истина всегда вечная. Истина — это вот это правда, прямая, легко доказуемая. Это Господь тебе показывает, раскрывает глаза. Мы не видим иногда. Почему? Потому что некий авторитет в своих интересах или в интересах какого-то авторитета. Потому что на самом деле мы имеем не конкретно вот прямо с сатаной. Вот он пришел рогатый, и нам это нет. Всегда есть это такое, лестница, иерархия. И пока до нас доходит, это же вот человек, этот Вася, которого я знал, но он почему-то, он говорит, ну, у меня положение такое обязывает. А Вася там еще что-то, ему правду... И вот мы будем сейчас проникать в эту кроличью нору, я бы сказал, не кроличья нора, это змеиная нора. Вот. И когда мы поймем вот это все, у нас не будет осуждения даже к тем, кто живет в этой норе. Потому что иначе наше понимание, если я буду до конца осуждать, это значит, я не до конца понял. И в общем, в конце мы должны быть счастливы полностью. Вот. Всех любить вот, за Господа, который нам дал ума вот это. Да. Ну, несколько просто такие вот. Накануне падения Наполеона I, революции в Испании. Накануне падения Наполеона III, революция в Испании. Да, то есть, видите, фантазии не хватает даже. После падения Наполеона I образуется реакционный священный союз Россия, Австрия, Пруссия, распавшийся через 15 лет. После падения Наполеона III образуется союз троих императоров, в кавычках, с теми же участниками, распавшийся через 15 лет. После падения Наполеона I проходит 11 лет. Смерть русского царя и казнь 5 заговорщиков становится поводом для создания третьего отделения перед началом Бенкендорфа. После падения Наполеона III проходит 11 лет, и смерть русского царя и казнь 5 заговорщиков, ну хоть бы количество прибавили, убавили, заговорщиков становится поводом для создания охранного отделения в 1881 году. После пожара Москвы, 1812 год, Наполеон, проходит около 30 лет. В России образовано депо образцовых мер и весов. Никакая бог весь история, да, но просто как факт. Это 1842 год. После пожара Петербурга... О, вот тут смотрите, что начинается. Переносят место события. Почему? Значит, там событий не было. Но местным надо что-то рассказать. Откуда вы произошли? Потому что то, что там было, местным знать нельзя. Берут события оттуда, переносят сюда и сказали, вот ваша история. Хронология соблюдена. После пожара в Москве происходит 30 лет и образовано депо образцовых мер и весов. После пожара Петербурга, 1862 год вообще, проходит около 30 лет и по инициативе Менделеева в России образована главная палата мер и весов. Это было всего лишь событие, но было один раз. Ну, в общем, понятно, что мы были двоечники по истории, но поскольку это спешный заказ, да, горящий заказ, тут писали тоже двоечники. Двоечники, то есть не отличники. Отличники бы хотя бы как-то замаскировали. Вот, ну, то есть точно смотрите. После, это вот уже, да, после окончания Отечественной войны 1812 года проходит 38 лет, умирает Хосе Сан-Мартин. 1850, национальный герой Аргентины, борец за освобождение Латинской Америки, Испании. После окончания Крымской войны 1856 года в другом месте и в другое время, да, проходит около 39 лет, умирает Хосе Марти. Одну букву выбрали. Тот Хосе Сан-Мартин, а это Хосе Марти. 1895. Национальный герой Кубы, борец за освобождение Латинской Америки, Испании. Я даже себе это подчеркнул, потому что я был на Кубе, и там кругом этот Хосе, да, Марти. Вот. Какой из них? Ага. Да. Так. Смерть Наполеона, капитуляция Мака, Турченин, Светский, Мартан, и все это так. Ладно, мы оставим. Значит, что мы выяснили? Историю растягивают, заполняют пустые места. То есть взяли, растянули как гармошку. То есть там что-то было, там вернее ничего не было, но говорят, что там было. Где события взять? Чтобы они были похожи на правду, берут. И там же не просто, там вещдоки есть. Вещдоки. Этот человек что-то сделал. Они тоже растягиваются. по всей земле. Вот, мы только смотрим, видите, Куба, Аргентина, это не только Россия. Вот еще интересный момент. Итоги войны 1812 года. Кто-то знает, что такое 1812 год? Наполеон. Пришел, и они там озябли и померзли, и мы их с успехом и на ура взяли. Да. Так вот, итоги войны 12-го года очень похожи на итоги войны поля Курукшетры. Победили наши, а почему при власти демона? Да? И внимательно читаем. И главное, то, что я сейчас прочитаю, все знают. Это даже не надо заглядывать в учебники. Вот. Кто действительно победил, в действительности победил в войне 1812 года? Конечно же, победили русские, скажет любой человек, закончивший общеобразовательные школы. Но это утверждение мы можем подвергнуть большому сомнению. И просто сейчас факты некоторые. Например, русские дворяне после 12-го года начали между собой говорить на французском языке. Да, до этого они говорили на русском. Начали говорить на русском языке. И, то есть, ну завоеватели приходили, и они по ходу войны выучились, да? Но вот когда вот немцы, например, на нас напали, да? И когда они ушли, мы что-то на немецком не стали говорить. Да, то есть... Вернее, правящий класс не начал говорить на немецком, а тут правящий класс стал говорить на русском, на французском. Так, и у них в услужении оказались русские рабы, которых нам завуалированно называют крепостными крестьянами. Вот крепостное право пошло. То есть все русские, и что, они сразу сдались? Нет, не сразу. Там были стачки, восстания. Так, это лично доказывает, что после захвата воцарилось рабство, вот, а мы об этом не знаем. Русских людей не мог, наверное, насторожить такой факт, что основными и главными героями войны 12-го года почему-то были люди с французскими фамилиями. Барклай де Толли. Учили же, да? Какие они русские вообще молодцы, да? Багратион. Русская очень фамилия.
Ну, никак не французская. Багратион грузинский князь. Причем тут французский.
Хорошо, да, хорошо. А теперь и автор Шемчук, как будто знает, что Шерпаша мне скажет, дальше пишет, сразу же пишет, смотрите. Этому есть так объяснение, они были героями войны, но не русская, а французская армия. Весь список русских героев с русскими фамилиями, в кавычках, подлог. Почему? Данные герои... Или тоже были французами, их просто не существовало. Потому что в то время у русского народа еще не было фамилий. Не было фамилий. Фамилии это принесенные. У нас по-другому людей. Сейчас мы к этому вернемся. Кутузов.
Крестьян. А у дворян фамилии были. А Багратион это князь. Грузинский князь.
И как будто... Паша у нас телепат, он знает, что написано дальше. Вот это просто Кришна. Да. Вот. Сейчас. Так. Сейчас, насчет князей русских. Так, фотографии Наполеона II, которые идентичны фотографии российского императора Николая I, кто на престоле сидел. И вторая пара, фотография Наполеона III, которая идентична фотографии российского императора Александра II. Здесь они приводятся, в этой книге они приводятся. Это проверяемые факты. То есть нам рассказали про нашу победу над французами, а на престоле у нас оказались французские императоры. Тем самым существующие иго в России. Так. Зачем же от нас утаили факт, что у нас императоры не Романовы, а Бонапарты? Вопрос к публике, да?
Да. Мы всегда при этом еще и хорошо чувствуем.
Сразу у меня вопрос один есть. Была ли в 1812 году вообще фотография? Когда вы придумали?
Нет, фотографий не было, были портреты. И портреты приводятся. Они есть во всех музеях.
Нет, фотографии
Не, фотографии портретов, да. Помните, когда этот фильм такой «Шерлок Холмс», да, вот этот вот, там играл этот Ливанов еще, да, и вот там был собака Баскервилли, они идут вот так вот, и там они так посветили, помните это, да? Фильм известный, я говорю, ты так насмотришься на фамильные портреты и уверуешь в переселение душ.
Да.
Так вот, нам сейчас, сидящим здесь, легче уверовать в переселение душ, чтобы одна и та же душа была там в Николае там, Первом и Бонапарте, этом, чем в этот подлог. Знаете почему? Потому что в голове не умещается, просто в голове не умещается, что ученые, лауреаты премии могут нас обманывать, что правители, которые о нас так заботятся, об этом говорят круглосуточно, могут нас обманывать вот таким жестоким образом. Это просто в голове не умещается. Легче поверить, прилетели инопланетяне, все тут это раз, это выключили, там чипы повставляли. Но поверить вот в это, что нас обманывают, это настолько, да? Потихонечку вытягиваем из песка голову дальше.
Можно сразу вопрос?
Конечно.
Что все государи европейские были родственники, кузены, кузины, то факт того, что они похожи друг на друга, как бы не являются таким...
Замечательный вопрос. Вот, Паш, сядь рядом, мы сейчас вдвоем такую лекцию сделаем. Именно это я сейчас хочу сказать, да, цикличность. Сразу наворачивается вопрос, цикличность, да. Зима-лето, приблизительно похоже, да. То есть, и нам говорят, что... А вот Маха-Юга одна прошла, следующий Маха-Юга практически повторит. С небольшим изменением. Да. Да. С небольшим изменением повторит, да. Сейчас. Я ж не могу. Видите, вопросы возникают. Сейчас с помощью Паши мы все их выясним. Да. Вы думаете, это самая интересная информация про Наполеона? Я до интересного еще вообще не дохожу. Мы сейчас на Наполеоне можем сбуксовать, а уже пол первого почти. Да. Вот. И, значит, слышали такое понятие аракчеевщина? Вот. Да. Аракчеев Алексей Андреевич, 1815-1825 годы, вошли в российскую историю как время аракчеевщины. Сейчас нам хотят представить его как Квазимоду, там т-т-т-т-т-т. Вот, в общем, это подавляли остатки, потому что, ну, мы же так просто издались, что ли? Нет. И вот это вот аракчеевщина, просто бунты там пошли, то есть до конца. А потом, когда это все прошло, поколение... А убивали самых догадливых. А те, которые там не было, таких, ну, скажем, супермаркетов, но всегда было на что отвлечь население. Было на что отвлечь. А самих, которые вот дожить бы до завтра, вот, они историей не интересовались. Потом смелость поколения им предоставили, что так было всегда. И это русские просто не нагло у вас превосходят, и по-французски говорят, потому что они многими языками владеют. Вот и все. Нет, цари были, подождите, мы к этому идем. Были, как же не было царей? Цари были всегда и везде. Вот. И поэтому у нас не было своих царей. Прямо это, вы как в книжку заглядываете. Следующий параграф. Параллели между французскими королями и российскими императорами. Не было царей. Вот. Так, портреты. Слева Генрих IV Великий. 1589-60 и русский царь Иван V справа. Написано, согласитесь, их схожесть, потому что так. И нужно забывать, как Паша правильно сказал, и нужно не забывать, что это картины, а не фото. Но картины в наличии есть. Потому что следующий. Ну, можно подделать. Один факт можно поделать, два можно поделать. Но когда мы сейчас постараемся очень быстро посмотреть, мы увидим, что вот этого поделать нельзя. То есть, если один факт можно поделать, но когда уже все, то есть мы сейчас страусы, да, и опа, бух в песок. И мы сейчас будем асфальтировать. И когда в следующий раз бух, а уже ну никак. Никак. Когда мы начитаем, будет асфальт. И не удастся обмануть себя на самом деле. Мы не хотим опровергнуть кого, мы этим. Нам в конце гордиться будет нечем. И осуждать будет никого и не за что. И дорога к Богу открыта. И нас обмануть нельзя будет. Вот в чем дело. Еще есть незасфальтированные места, Паш, подожди. Я понимаю, что и ты их находишь. Я же не все заасфальтировал. Я же только начал. Смотрите. Людовик V, российский император Петр I, конечно же, подделали, подрисовали. Людовик, наследник французского. В общем, просто приводятся цари русские, цари эти, та же разница, но они в разные, ну, портретные сходства. Ну, конечно же, они были родственники, генетика все-таки наука, да? Наполеон II Бонапарт, а справа император Николай I. Тут французский Луи Филипп I в годы правления и российский император Павел I. Павел I его рисует немножко, ну, считается он немножко дурачок. На самом деле этот человек пытался восстать, и его там, в общем, ну, исказили до неузнаваемости. Он пытался восстать. Он говорит, ну, может быть, не так их это уничтожать. Вот его, да. Так, Карл X и российский император Петр III. Ну, это не так интересно. Это не так интересно. Мы сейчас перейдем к следующему. Ну и для сомневающихся. Императрица Евгения, супруга Наполеона II, и Мария Федоровна, супруга Александра II. То есть их жены что-то похоже. Ну да, повторяется история. Их дети чего-то похожи. Их отцы почему-то похожи, понимаете? Ну да, повторяется. А дальше все интереснее. Ну, Франция недалеко, да? Соответствие президентов США императором и премьер-министром Российской империи. Вот это интересно. Нас учили, что вот Советский Союз, железный занавес. Смотрите, главное, что я когда буду говорить, не забывайте. Главная идея, чтобы мы перестали... Ведь это известная модель. Внешний враг, а тебя тут просто съедают заживо, ты это не там внешний враг. Америка. Америка страшная страна. И мы видим, что русские цари, вернее не цари, а премьер, все премьер-министры при царях сейчас числятся как президенты Соединенных Штатов Америки. И это есть и в Америке, ну, то есть ну, сходство и факты биографий. Это уже, смотрите, территория, это разные материки, это уже зацикличность. Не получится объяснить цикличностью. Да? Цикличность – это в одном месте, в одно, через определенное количество повторяется что-то. А это не цикличность. Это разные материки в одно и то же время. Как говорится, там так было, там... Вот сейчас зачитываем. Нет, но есть проверяемые события. Вот я был на Кубе, я знаю, что Куба есть. Ну, может... Меня закусили. Конечно. Смотрите. Любой обман. Нет, это не так весело. Потому что, ну, над собой смеяться хорошо. Потому что именно незнание этого приводит к тому, что мы ругаемся даже между собой. Вот. Русский полководец Суворов на среднем снимке, его посмертная маска. А справа первый президент США, Джордж Вашингтон. Ничего себе, какая наглость, да? Никто же не поверит. Американцы в первую очередь не поверят. Русские не поверят. Ты наш Суворов такой молодец. К чему это? Я дальше буду зачитывать. А, ладно. Знаете, когда читаешь книжку, вот у меня была привычка, заглядываю в оглавление, чем дело кончится, да? А потом уже, да. Так, огласите весь список, пожалуйста. К чему я веду? К чему я веду? То есть эти факты, не артефакты, веды говорят, так оно и было. Веды говорят, так оно и было. А что веды говорят? Что было 5000 лет назад? Было одно государство. И любая религия тоже говорит, было одно государство. Но когда начинаешь сращивать религии, получается нестыковки. Типа вот тут одно государство, а тут, и это говорится в планетарном масштабе, было одно государство. Оно было просто позавчера, еще. Премьер-министры России, они были, Америка была, ну, областями России. То, что мы говорим Россия, русский народ, не подумайте вот этот вот, как это, геноцид или как это, да. Потому что русские, мы сейчас называем, это их и русы, и это просто вот эти все люди, это просто так название. Но постепенно от этих надо откусывали, и вот сошлось сюда. Да, вот этот вот. То есть сжимается. Только откусили кусок, сразу придумали на него историю. Откусили кусок, а как историю? На этой земле был конкретный человек. Но он был как премьер-министр центра. Вот мы живем, нам повезло или не повезло, я не знаю, на той территории, у которой нет прошлого. Ну есть вот Россия, вот Российская империя, да, какая-то, Российская империя, СНГ, причем сейчас уже переделывается. А вот в древности было? А в древности здесь ничего не было, здесь бегали это. Но когда я читал, я помните, какой-то Шримад Бхагава там читал, и там Прабхупада пишет, что он описывает центр, и дальше он описывает регионы. И описал все, кроме там, где Россия, то где был центр. И Индию он описывает как регион, доминионы. Ну ладно, президенты, бог с ними, с президентами. Но был общий язык, санскрит. Русский похож на санскрит больше всего. Это говорят ученые всего мира, независимо друг от друга. Это говорят немцы. То есть нельзя сказать, что русские, да, вот мы, вот общий язык. Так у русских все корни. Этот, как это, приехал из Индии санскритолог. Дурга Прасад Шакти. Дурга Прасад Шакти. Не, он приехал в Москву. Он приехал в Москву и говорит, он там, там какой в Индии язык? Ну, хинди там, ну, как это, бенгали, да? Бенгали, это очень далеко. А русский, он говорит, а на каком они говорят? А потом он его свозили чуть-чуть дальше в Подмосковье, он говорит, и он их без переводчика начал понимать. Говорит, они говорят на древнем архаическом санскрите. На древнем архаическом санскрите. И вот эти вот ученые, которые были, кстати, это, откуда я сейчас беру информацию? Эту информацию, она в интернете выложена, прочитал лет эдак 7 назад, причем с выкладками, вот как я сейчас, конкретные имена Вишвадакшина Прабу. Он читал это в этом, в каком-то ДК. И у меня даже... В орбите он читал, да. В орбите, и я даже снял его. И он это читал, эта лекция очень длинная. Называется «Русский и санскрит». И он просто, ну, презентовал, что санскрит это не откуда-то, потому что тогда преследовалась какая? Каждая лекция имеет цель, преследование какое-то, да? И он преследовал, что это не, что вот у нас христианство, типа, ну, Христос-то не из-под Киева взялся, да. А вот этот язык древний, который вот я вот представитель этого языка, так он тутошний. Более того, ладно, президенты там, там Соединенных Штатов, эти просто были премьер-министры этого нашего царя. Ладно там, но сами индусы говорят, современники, например, оставившие тело ныне, как его, А Индра Прабу, он говорил, русскоязычные преемники. Русскоязычные преемники. И все вот эти ученые, лингвисты, не заинтересованные в каких-то национальных вот этих и политических, они говорят, они нашли, как из санскрита произошли вот эти языки. Языки. Из санскрита произошли. А до этого считалось, как вы думаете, из какого языка произошло все? Из иврита. Из еврейского языка. Национальности евреи и русские не существуют. Не существуют. Мы сейчас к этому придем. А сейчас мы до этого...
Другие свет. Был санскрит, потом пошла индоевропейская группа языков. Латынь, с нее пошли все европейские языки.
Паша сейчас прекрасно излагает то, чему нас учат. Прекрасно.
Ссылочку надо, что ж так говорить мне.
Ссылочку?
Просто, допустим, мне интересно, как в эту концепцию, о которой сейчас говорится, вписываются китайцы, там, монголы.
Сейчас все расскажем, сейчас все расскажем. Дайте мне ссылочку, печать и это. Не надо забывать, что 5000 лет назад к власти пришли кто? И все печати, и ссылочки, и официальные документы были у кого? Мне, например, рассказывают, что вот мы говорим, вот Бхагавад-гита, как она есть, да? Так ведь, как она есть. Но известно ли вам, что санскритологи и это такие не так, аполитичные или политичные, которые говорят, Бхагавад-гита была написана, и этот санскрит был написан не 5000 лет назад. Потому что есть идентификация времени. Каждый язык меняется и очень быстро. И очень быстро. Я сейчас расскажу о важности санскрита, то есть то, что осталось от русского языка. От русского языка осталось смотреть не на что. И несмотря на это, тот, кто человек говорит, независимо от так называемой национальности, я говорю, от так называемой национальности. Если человек говорит на русском языке, даже такого же измученным, он защищен. Если он думает на этом языке, он лучше соображает. Потому что это изначальный язык. И он губится, каким образом? Слова какие пошли там. Галимый, клевое, круто. И они, то есть... Эти слова внедряются, и мы даже не понимаем. И вот, вот так он и меняется, язык. А следующее поколение потом его просто вписывают уже. Вписывают. Но я хочу остановиться на язык и национальность. Язык и национальность. Когда советская власть пришла еще Керенским, это не советская власть была, в 1905 году, сразу же, война только начала наклевываться, сразу бы был издан, это не Лениным еще даже, декрет о национальном самоопределении. Тут тюрьма народов. И было предложено 400 национальностей. 400. Но не смогли до кучи собрать. И сделали только 250. До этого люди считали себя одним народом. Лицо немножко не такое, волосы немножко не того цвета, группа крови не такое. Все считали себя одним народом.
То есть русские и узбеки были одним народом?
Да.
Они так похожи?
Нет.
Близнецы
братья. Да.
Ну, семьи ж не
похожи. Это говорит националист. Я сейчас смотрите. Но я не буду перечислять каждый народ, но я перечислю, а зачитаю, я это уже говорил. То, что нам сейчас наиболее актуально. Мы живем на территории Украины. Как появился украинский народ и как появился украинский язык. И зачитаю, появился вот только что. Потому что я сейчас наблюдаю, как люди, та русский, та украинский, та кацап, та, вот сейчас, и вот пришел Ющенко, да, памятники пошли все вот эти, да, разделение пошло, церковь отделилась сразу. И люди уже настраиваются друг на друга. Почему? Свои, на своих вот легко управлять. И вот уже Украина. Правда, вот в Крыму там что-то еще не соглашаются. Сейчас зачитаю. Вот это уже с печатями и с документами. Это уже нельзя как бы проверить. Это реальный факт. Украинский народ. Грушевский Михаил Сергеевич, украинский историк. В советское время академик Академии наук Украины и Советского Союза. Великоросс по рождению. В начале 20 века работал в стенах Львовского университета, в скобках Австро-Венгрия, над созданием украинского языка. Программа финансировалась австрийским генеральным штабом. Придуманный Грушевским язык, я просто пропускаю, как он распространялся, типография, песни, был коронован из наречия в отдельный самостоятельный язык на Киевско-Львовском собрании филологической профессуры. Произошло это в Киеве в самый разгар революции 1905 года. То есть готовились. Еще не все. А потом был Брестский мир, если вы знаете, да, который сейчас говорят был не экономически, не политически, никак не оправдан. Просто отдали земли, причем земли отдали нефтеносные. И потом то, что осталось, там Ленин, там задыхались без нефти. Был такой проект жуткий, про который лучше не вспоминать. В общем, много народу там перемерло. И там были так называемые уже с подготовленным языком. Сразу пошла, как это называется, этническая чистка, но это не этническая чистка, а те, кто разговаривал на этом, кто отказывался разговаривать, им давали посты и все такое. И к возврату этих территорий там уже был полноценный украинский народ. Австрийские власти изо всех сил насаждали украинский сепаратизм. Русским людям вбивалось в голову, что они не русские, а украинцы. И что Россия и русские им, украинцам, враги. Вот. А вот тут вот они все нарисованы. Шевченко, там и Теодор Драйзер есть. И там посмотреть их биографии, что когда, чуть ли не когда он спотыкнулся и ногу сломал, совпадает. Вот. И правописание как вводилось. То есть изменялась же сразу письменность.
Так что это 100 лет назад или 50 лет назад или 20?
100 лет назад всего. 100 лет назад. Причем смотрите, в какие кратчайшие сроки. Но для этого надо убить массу людей.
Да,
и поэтому вот это, знаете, вот есть Мордва, есть такие. Это надо просто рассказывать про убийство. Когда люди с русскими чертами лица, которые мы считаем русские, были среди Мордвы, их просто раз, но как это, селекция, чтобы как можно больше вот этой разницы внешней внедрить. Селекция. Вот как собак выращивают, да? Почему перегоняли с места на место народ во время Советского Союза? Помните, да? Вот для чего это? Для чего это? Не будем отвлекаться. Кулешовка, правописание. Это фамилия Кулеш, который для облегчения. Он после этого воевал, он писал отказную, он говорит, я не для того, чтобы язык, он просто есть малограмотные там крестьяне, которые вот, и чтобы они элементы просто языка знали, могли как-то писать. Он сделал письмо очень упрощенное, без вот этих, знаете, непроизносимые согласные, вот это вот и все. Упрощенно сделать, ее взяли на вооружение и просто сделали украинской письменности. Вот. И мы знаем, чем русский отличается от украинского. Украинский немножко, как говорится, так и пишешь, да? Вот. Вот это кулешовка, это исправленный русский язык. Когда он исправленный? Да вот он только что. И в это же время Венгрия, Словакия, Западная Украина, там тоже было этнические чистки, чтобы там русскими не пахло. Вот. Для чего? Чтобы я теперь мог сказать, ты, как это,
Кацап,
да. Только для этого. И это работает. А что говорить за другие народы? Это просто зарегистрированный факт. Это зарегистрированный факт, который остался и можно проверить по документам, по сводкам. А не все можно проверить, да? Просто концы, просто это так глобально делалось, что все концы про этот не получилось. Но мы сейчас должны пронаблюдать тенденцию. Паш, ты против, что мы один народ, украинский и русский?
Нет.
Не против?
Я вообще не против.
Это самое главное.
Я против того, что то вранье никто не спорит. Это точно такое же вранье.
Хорошо.
Это, как говорится, история служанка у политики. Сейчас другие тенденции. Вот
придумали. Я сейчас какую политику провожу?
Санскрит тоже придумали. Где гарантия, что это древний язык? Это вот всего лишь сказка. Может, его 20-50 лет назад придумали. Или 100 лет назад.
В Индии есть община Фомы Неверующего. Это тот, там есть мощи Фомы Неверующего. Неверующий. Это тот, который, это пока персты не вложу, вот, а не поверю. Да. Но он садху, они все вегетарианцы. В Индии есть такая, и они там 100 очков там нашим дадут, потому что они так, знаете, когда в окружении не той, да, там, вот. Я еще хочу сказать. Для чего мы говорим? Слушай сердце, слушай сердце, слушай сердце и так далее, и так далее. Если меня будут убеждать документики, их можно подделать. Если меня будут убеждать авторитеты, это можно подделать. Но сердце у тебя когда-то будет говорить, что бывает, что вот раз, вот, вот, да, ну вот же, вот все же просто. Мы же для чего тут собрались? Потому что единственная проверялка – это Господь. А если я ничему не верю, у меня есть соседка, говорит, я никому не верю и себе тоже не верю. У нее ни одного друга нету. Ни одного друга. Никому не верю? Как жить? Никому не верю. Так все надо проверять. Как проверять? Что мне доказательство извне? Правильно, Паша говорит, не везде, проверяется здесь. Вот оно откликается или нет? Там оно косвенно как-то, как-то. Косвенно. То есть есть, ну как вот... Внутри говорится, что ну да, вот это правда. Когда говорят, что Бог нас любит, потому что мы дети, потому что мы поднимаемся к Нему, а не то, что мы грешники, сразу сердцем принимается, что да, мы дети, это понятно, по аналогии, что мы детей любим. А не потому, что Он там, ну, что я Его прощаю. Не поэтому. За что нам их прощать? Мы их родили. И вот Он, и мы умиляемся их ошибкам даже. И не наказываем. И сердце понимает. Логически это объяснить нельзя. За что его любить? Одни проблемы. Логически объяснить нельзя. Некоторые вещи проверяются сердцем. А логическое обоснование будет, но оно должно быть вторым. Если мне говорят и доказывают, вот этим и авторитеты на этом и стоят. Они доказывают, душа противится, мы ведь доказали. И доказали. И мы часто очень видим, что пришли и доказали. И я вот вынужден так поступать, а сердце против. А сердце против. Ну все же правильно, ну все печати на месте. И согласно закону. И я добро как бы делаю, но сердце противится. И поэтому Кришна говорит, вот я, как духовный учитель, тебе говорю, вот картина. Вот, я тебе говорю, ну ты... Слушай того, кто в середине тебя. Потому что тут может быть все, что угодно. Ты понимаешь, ты в чем?
Жесткая матрица.
Да, матрица. То есть только я тебе. Вот, поэтому это насчет того, что да, доказательства нужны. Но не тотальные. Тотальных их не будет. Единственное доказательство вот. И это, и в конце концов, это будет мой опыт. Опыт. И поэтому мой опыт, это личный опыт. Какие бы авторитеты вокруг, но мой личный опыт, это контрольный пакет акций. Мне говорят, вот ты это будешь делать, 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 ты деградируешь. Я это делаю, 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 мне лучше, 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 вокруг меня все хорошо. Мой опыт. Мой личный опыт, это лила, которую я прошел с Господом. Бесполезно о чем-то говорить, если ты о Боге не говоришь. Если мы только на вот эти факты, Господь не нужен. Господь, зачем ты мне будешь что-то доказывать? Зачем это? Вообще тебя слушать не буду, тут есть факты. Дайте мне факты. Дайте мне факты. Но факты есть. Факты есть. Не потому, что ему, нам Господь... Итак, соответствие президентов США императором и премьер-министром Российской империи. То есть это, ну, тут, что было государство общее и одно совсем недавно, не 5000 лет назад, всех разбомбили, и полные дикари начали потихоньку восставать из пепла, и потом заново Америку, это не было такого. Она распалась вот только что, и ей помогли, и вот эта рознь. И вот эти войны, которые придуманы, они одни и те же войны, наклонированные во времени, потому что время пришлось растянуть. То есть рознь организована. И смотрите, вот эта тема обходится. А зачем вам вообще-то политикой заниматься? Зачем вот это? А какая разница там, Вриндаван там или не там? Какая разница, Иерусалим там? Да, нет разницы. Но понимаете, за это эта разница скрывает наше рабское положение. Скрывает вот то, что мы пришли, мы со старта, мы вот такие. И мы изучаем грехасха ашрам. Как наладить отношения? Да ты не наладишь отношения в грехасха ашраме, потому что ты находишься в тюрьме. И тюрьма это не твое окружение, а вот здесь вот. Тебе рассказали, а ты уже уголовник за руку пойманный и посаженный. И ты, этот уголовник, хочешь в своей семье, в камере заключения наладить отношения, в жизни наладишь. Ты сначала должен помнить, кто ты, а тогда ты легко вот эти мелочи сделаешь. Об этом пишет, по-моему, Гончаров. Сейчас я забегаю вперед. Как мы читаем, но мы ориентированы на это чтение, понимаете? А, Добролюбов. О школьных учебниках и детских книгах пишет Добролюбов. Учебники, говорил Добролюбов, и Священное Писание тоже. Но Священное Писание идеальное, но нас настраивают, как их читать. Учебники, говорил Добролюбов, настолько несовершенны, что лишают всякой возможности серьезно учиться. В одних учебниках дается материал в заведомо ложно извращенном виде. В других, если не сообщается злонамеренно ложь, то много частных мелких фактов, имен и названий, не имеющих сколь-нибудь существенного значения в изучении данного предмета и заслоняющих главное и основное. Понимаете? Заслоняющих главное и основное. Изучаем вот эти мелочи, изучаем, а глобально нет. Авторитет сказал все. Не поняв главного, то есть, как это, в башне, а слона-то мы и не заметили. А зачем ты вообще туда ходил? Вот эту мошкару смотреть? Самое главное не помню. Если ты не поймешь самого главного, то остальное тебе не поможет. Не поможет. Ты только усугубишь свое рабство этим. Потому что ты будешь думать, что ты вот это сделаешь и все. Но ты забыл, что ты находишься в большой, огромной тюрьме. Эта тюрьма сразу падает, если ты понимаешь просто, кто ты. Просто понять, что ты не раб, у тебя сразу появится хорошие качества, которые ты в тюрьме не выработаешь, сразу появится. Ты вспомнишь, ты начнешь действовать как свободно, и легко грехасха ашрам, легко работу найти, легко мотивацию, потому что какая мотивация у раба будет. И поэтому, и нам говорят, что вот Господу надо обращаться, ну, и прославлять Его, потому что мы Его любим, а не потому, что нам какие-то плоды сверху скинет. И не потому, чтобы нам скорее отсюда сбежать, но при той концепции, которую нам рассказали, у нас и такой мотивации возникнуть не может. И говорит, чтобы у нас возникло, у вас надо грехасха ашрам, работать устроиться, вот это, 16 кругов, не поможет. Не работает это. Почему? Потому что мы не знаем главного. Так что это не просто политика какая-то, это веды. Я тут рассказываю веды. Веды это значит знание. Знание как знание. Веды, вот, ну, Священное Писание, да, это кто-то пошел, что-то сказал, и вот мы с этого что-то имеем. Так вот, я сейчас рассказываю веды, когда, кто, куда пошел и что сделал. Зная это, я буду знать, куда мне идти. А не зная это, то есть, это мне задает вектор, куда мне идти. И не зря первая Бхагавадгита была «да-су-да-су-да-су» переведена как «холоп-холоп-холопа». Не зря. Совершенно не зря. Понимаете, куда вектор идет? Всех рассорить и рабское положение. Рабское положение возникает автоматически, как только мне говорят о избранности. Избранность русского народа. Мы же практически на санскрите говорим, да? Все, ты раб, ты сразу раб. Как только твоя избранность, и ты к другим своим братьям, детям Божьим, так, Господь говорит, ну ладно, помолчим пока, пока ты это, да, ты с ума сошел просто, ты не понимаешь. Иудеи, избранный народ, это сразу, знаете, приводит к сумасшедшему геноциду. Это сразу приводит к глупости, к невозможности с Господом говорить. Избранность. Избранность народа. В Японии была такая секта, я не знаю, вот они напали, вот это Цусима, вот это Порт-Артур. До этого была очень хорошая политическая артподготовка. Там была целая секта, и сказали, мы народ солнца, поклоняющий, все, и мы должны быть на Урале. И там был флаг, и там были такие картины, вот как вот Родина-мать зовет, вот так вот. И что они захватчики, дикари, полуобезьяны, а мы вот это. Вот это предшествие. Народ воодушевился. Ну и мы знаем, что дальше было, да? Была русско-японская война. Всегда идет артподготовка, всегда народ... То есть война это уже, знаете, финал. Финал. Мы говорим, ой, там нечаянно кто-то кого-то пристрелил. Нет, сначала война происходит в умах. Сначала говорит, ты избранный. Не сказали, я сразу быстренько схожу с ума. И я становлюсь рабом, марионеткой в чьих-то руках. Мне остается только направить, потому что я же сумасшедший уже. Только направить. Вон они виноваты. Век раздоров. Он организован. И надо стать парамахамсами. Но чтобы стать парамахамсами, надо исключить полное понятие об избранности. Вообще, у каждого народа есть свой миф. Но самые глобальные мифы это о еврейском народе и о русском народе. Самые глобальные мифы. Самые глобальные мифы. Давайте посмотрим правде в глаза. Правде в глаза. У руля всех вот этих банков люди еврейской национальности. Они захватчики, они, наверное, инопланетяне. Им, наверное, чипы все поставляли, да? Вот. И они такие, ну, такие, в общем, бей жидов, спасай Россию, да? Так ли это? Нет, это обычные люди. Обычные люди. Или русские. Потому что... Миф об их конгениальности, ну это просто миф, потому что вот Израиль только что появился, и они такие прям алмазы, а вот вместе там вообще бы сияние. И там ниже среднего вообще. Ну да, можно сказать, у них есть талант в смысле денег. Можно. Но это травит все другие нации на них. Тогда этих людей можно поставить во главе, и они с чистыми руками могут... Мы же избранная нация. То есть, тогда мозг позволяет им совершать насильство. В угоду кому, спрашивается. Это такой же самый нормальный народ. Русские тоже, не хуже, не лучше. Но, кто стравил? Кто стравил? Вот сейчас мы до этого доберемся. Вы знаете, русский народ... В том понятии, как мы сейчас говорим, вот русские, вот по паспорту или как-то там, это люди, разговаривающие на русском языке. Потому что на чем ты думаешь, на чем ты разговариваешься, потому что это, конечно, изуродованный, но санскрит. И эти люди, они очень плохо чипуются и управляются. Кто говорит на русском языке? Очень сложно, они такие, вот Паша чисто русский, похоже, ни во что не верит. Очень трудно зачиповать. Вот это говорит. Я извиняюсь. Вот. Не чипуется никак. Вот надо проверить. Это, помните, я говорил о пяти обезьянах? Вот это, помните, да? Ну, рассказывал. Мне уже третий раз не хочется рассказывать. Пятерых обезьян заперли в вольер. Да. Да, и вот я одному рассказал, говорит, а он говорит, наши обезьяны на этой территории, это другие обезьяны. Я, говорит, своих планерку каждый день, они все равно по-своему делают. То есть, да, вот. Ну и психологи относятся, что язык, вот, есть это национальное. Один из мифов, что вот русский народ, он до того пьющий, до того он водочку там любит. И знаете, в этом есть смысл. Я скажу, что некоторые говорят, да нет, они в России не пили. Да, не пили, тогда было чем заняться. А вот когда нечем заняться, когда человек свободный, когда человек зомби, ему сказали, он по программе удовлетворен. Но когда мозги, это знаете, как ребенок. Вот у меня есть внук, если его там направить, вот это следить, он это. Как только его не контролировать, он начинает шкоду какую-то делать. Ему сказали, туда не... Особенно скажешь, что туда не лезть, он туда именно и полезет. Да. В общем, интересно, как Задорнов рассказывает. А что если гирю сбросить на канализационный люк с 5-го этажа? Пробьет или нет? Помните, рассказывал? Интересно. Люди, и вот интересно, да. То есть от детей сильно не отличаются. Свободный мозг. А делать нечего. Почему? А делать нечего. Да, и хочется как-то пофантазировать. Почему? Потому что то, что... Или там вот это Задорнов рассказывает, и он еще говорит, они тупые на этих. Они не тупые, просто поразговаривая на том языке, ты тупеешь, не замеешь как. Потому что язык это вам не просто так, санскрит это не просто так. Я еще хочу прославить санскрит. Вот это, кстати, на санскрите написано, ну, русскими буквами, да? Ну, кстати, на русском языке, то есть это вот тоже выхолащивается, вот убирается. Вот не помню, потому что сейчас скажу, Паша ж пристанет. Я же боюсь сказать уже просто. Учет и контроль, подержите его рот. Ну, в общем, в Африке какие-то народности там на русском языке говорю. Я вот не помню просто. О, вот видите. Нет, там физиология другая, там, понимаете, но это есть такие, есть. Мы должны понимать, что форм жизни мы читаем, веды говорят, Прабхупада говорит. Сколько человеческих форм жизни?
400 миллионов.
Нет, это всего. А 400 тысяч, да? 400 тысяч. И есть такие формы. Ну просто, смотрите, то есть есть раса, не в смысле взаимоотношений раса, а в нашем понимании, в мирском, раса это, ну, вид, который, ну, сильно отличается. Вот обезьяна, человек, ну, сильно отличается. Вот монголоидная, там, вот это, потом начали дальше дробиться. И это, знаете, больше всего похоже, такой спор был, лысый ты или волосатый, да? Вот, знаете этот спор, да? Философский, нет? Вот если человек, и у него одна волосина растет, и больше ничего. Да. Вот он лысый или волосатый? Ну, конечно, лысый, да? Лысый, по сравнению с этим лохматым. А вот у него две волосины средние. Вот в ряд поставить, 3-4 там, миллион уже этих волосин, да? То есть это, ну, постепенно, это относительно. Это относительно. Национальность это настолько относительно. Ну, там такая погода, там такая природа, там так одевается, там похолоднее немножко, да? Да, и все. Там вот такой растет, а там такой даже и не растет. Почему? Потому что там мерзлота может быть. И все, другой народ. Другой язык, другие понятия.
А вот о языке еще. Матерный язык. Это как агрессия на санскрит была, да? Чтобы уничтожить русский язык.
Все делается для уничтожения языка. Письменность изменена, кириллица, вот это. Но это мы сейчас погрузимся в такое вообще. Да. Это в литературе, сейчас я читаешь книжку, и там ну не маты, но вот то, что на сленге вот пацаны такие разговаривают, это в книжке. В литературе это видно. А фильмы какие? Фильмы нас обучают языку. И вот эти там, это вот, как это называется, вот такие вот, как их называют, не любовные романы, а как их вот, бульварные романы, да. И там уже на таком языке люди читают, обучаются. Телевизор, конечно, диктор сейчас... Нечего сказать, просто я приходил на Виктор Хой, есть такой, это сектор газа. Он поет на матерном. Это да, в глубокой молодости ходил на него, прямо со сцены, рядом милиция стоит, ничего. Как вы думаете? А он поет. И все, это не замечается, это проглатывается. Вот так меняется язык. Анекдоты придумываются националистические, да, заходят, останавливают бендеровцы, да, этот самый автобус, Ну, хлопці, хто каже, котра година? І негр там, восьма година. Сідай, хлопці, так вижу, що не кацап. Так бачимо. Смішно, да? А проглатується. А проглатується. Націоналізм. Націоналізм. А смішно. А на самом деле, а потом за этим стоит кровь. За этим стоит кровь, потому что мы когда-то посмеялись. Да. Это серьезная вещь. Так.
Кто все устроил?
Кто все устроил? Мы так... Кали. Кто все устроил? Ну, можно сказать Кали, можно сказать Сатана, можно сказать Кали-Юга. В конце концов, все устроил Кришна. Но нас интересует не Кришна, нас интересует, а кто конкретно, кого взять за грудки. Кто конкретно, поименно, да, поименно и к стенке, да. Должен подлец ответить. Ну, ответит, легче тебе будет.
Да нет, так это фантастика, что 100 лет назад еще все было по-другому.
Фантастика, полная фантастика. Фантастика просто отдыхает по сравнению с действительностью. Просто отдыхает. Я вам расскажу, а как же выйти с этого положения? Смотрите, все хуже, хуже, кольцо сжимается. Ну ладно, была Россия, там французов не заметили, просто не заметили, потом они обрусели, а уже, и они просто нас передают, мы уже, мы настолько не можем это понять, и нам говорят политические такие вещи о прошлом, что это надо быть полным идиотом, чтобы нам нагло лгали, чтобы мы поверили. Но мы идиоты в третьем поколении. Мы идиоты в третьем поколении. И поэтому неудивительно, что особо не считаются и даже не прикрываются. Мы даже не пытаемся сюда заглянуть. Почему? Потому что вот этот наш одноглазый гуру, телевизор, нам не дает, нам некогда даже отвлечься. А потом мы... с Богом в школу, и там учат новые истории, о которых мы даже не знаем. Если мы прочитаем сейчас сегодняшнюю, мы в ужас придем и скажем, это фантастика. Это фантастика. Я уже говорил, а в российских школах уже обучают, что Советский Союз вообще не воевал. Пришли американцы, освободили нас от гнета германцев. Германцы пришли и сразу все там это... почистили, да. Вообще, Вторая мировая война, это очень почему-то накануне войны взяли. В общем, то, что тут сейчас прочитаю, то это просто была французская война 12-го года, Первая мировая война 14-го года и 41-го, вот эта война, там была одна цель уничтожения русскоязычного населения. Да. Да, когда читаешь, да, ну не может, это была мировая, это, понимаете, это политика мировая, это не политика каких-то стран, это не просто кому-то что-то там не хватало. Потому что, ну да, ну я просто был, когда в Бердянске, мне рассказывали, как это происходило, не очевидцы, а сын очевидца, у него была вся грудь в медалях, и когда было 9 мая, День Победы, он просто отворачивал и их снимал. И он просто рассказывал, когда в Бердянск зашли немцы, легкий танк и разведрота. Легкое вооружение. Советские же войска вывели всех заключенных, которые были в Бердянске, ну, уголовники, расстреляли на площади, гора трупов просто. Ну, потому что некому охранять, а немцы придут. Да. Просто гора трупов. Просто раз расстреляли и все, ну, чтобы руки не связывали. И отступили. Местные, все продукты в магазинах, в универмагах облили этим, соляркой. Они не пригодны, чтобы врагу не досталось. И вот эти голодающие, бедные советские люди сколотили армию. Оружия нету. Оружия нету. Дайте автоматическое оружие, мы можем дать отпор. А там, смотрите, горстка, идет горстка. Горстка немцев, горстка. Там немцы посидели, когда они это видели, вот рассказывали. Дали, короче, винтовки, патроны не подходят. На одного там, на 21 там убивает, он за ним ползет. И немцы просто... поставили пулемет и расстреливали 2 недели. Они просто идут, а их просто расстреливают. Идут, а их расстреливают. Чья это война? Кто кого уничтожает? Почему все склады накануне Второй мировой войны, боеприпасов и оружия, автомат Калашникова тоже, подтянули границы, оставили. И быстро этим оружием пользовались немцы. Мы думаем, они вот этими своими шмайсерами. Кого с Калашникова стреляли? Ну, может быть, да, я не спорю. С Пашей трудно спорить. Да, я не спорю. Но то, что склады были на границе, это факт. И то, что форма французов и русских, если мы посмотрим просто на это почти один к одному. Ну,
перевернули.
Да, да. Великий Восток Франции почему-то перекочевал сюда. Вроде там, ну, неважно. Ну, форма же одна и та же. У русских не было такой формы. Но в истории рисуют, помните, вот эти, в обтяжку вот эти белые, вот эти, да, 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 да. Да, я постеснялся сказать.
Это они так назывались.
Ну, да. То есть это вообще не, ну...
Все,
что написано, написано на заказ.
И Толстой
на заказ. Все, что нас. Например, в советское время, смотрите, я не хочу, чтобы мы скатились в политику и это сейчас на крест прибили всех наших авторитетов. Хорошие все люди, но было такое. Союз советских композиторов. Вот этот союз советских композиторов, он занимался не только композиторами, а он занимался всей культурно-просветительской работой. И тщательно это было очень политизированное государство, и дисциплина там была как в армии. Возглавляли совершенно бездарные люди. Об этом пишет, я просто зачитывал это. Свиридов, да, вот память хорошего человека. Вот.
Угу.
Итак, я попытаюсь. Мне не дают разогнаться просто. Я попытаюсь.
Да. Мы теряем почву под нами.
О, как это здорово! Это здорово! Мы теряем гордость катастрофически, нам нечем гордиться. И мы теряем. Потому что, знаете, гордость. Гордость есть двух. О, гордились еще как. Гордиться можно двумя способами. Первый, я великий, я на великий, почти на санскрите разговариваю, хотя гордиться нечем, зубы на полку положил, да. Второй можно чем гордиться, они негодяи. Вот они негодяи. А я очень духовный. Я нищий. Я забыл, как на русском языке разговаривать, на литературном. Но я духовный. А они негодяи. Это два вида гордости. Они, любые они, не негодяи. Они это какие-то раньше обманутые мы же сами. Тебя еще не успели обмануть, но тебя обманывают сейчас. Остановись. Вынь голову. Гордость, она и делает кумиров. Она и делает остановку мышления. И мы долго не размышляли, нам запрещали. За это размышление соловки светили. Так ведь? Вот. За это убивали. За это убивали. И мы привыкли. Еще одна попытка почитать дальше. Еще одна попытка. Итак, соответствие просто самых известных хотя бы назову. Пусть все равно никто ж не. Я, например, не знаю всех президентов Соединенных Штатов Америки, как русских царей. Кто может похвастаться, что он знает? Я почитаю только которых вот. Полководец Суворов и Джордж Вашингтон, одно лицо, 1789-1797 год. Ну, если бы я сразу начал с этого, сказали, ну ничего себе. Но впереди я читал, как меняли географию и меняли, сдвигали. И для чего это сдвигали, да? Джон Адамс, второй президент США и первый премьер-министр. Премьер-министр, это значит... Ну, просто ставленник. То есть он не первое лицо, но там он превращается в первое лицо уже по истории. И не надо особо ничего придумать, потому что он там и был. Просто назвали его. Томас Джефферсон, третий президент США. Тут по порядку, там четвертый, пятый. И Николай Иванович Салтыков, второй премьер-министр Российской империи. Да. Четвертый Джеймс Мэдисон. И Сергей Кузьмич Вязьминтов. 1712, третий премьер-министр. То есть они по порядку так и идут. Не надо напрягаться. Смотришь туда, смотришь туда. То есть взяли, переместили, но переместили на другой континент. И так далее. Я думаю, вам не интересна вся вот эта вот. Да, парампора, да. Потому что время на парампору нету. Ну, в смысле, на вот эту, на политическую парампору. Потому что она одна и та же.
Обама на кого похож?
Кто?
Обама на кого похож?
Хрущева. Нет, Обама тут... Не, Обамы тут нету. Может быть, когда-то придумают... Да. Понимаете... Тут дальше будет, что вот... Ну, президенты, а надо же наполнить историю конкретными людьми, конкретными композиторами, конкретными, потому что...
Интересно.
Да, и они же наполнены. И как это можно сделать? Как, например, вот я очень долго и плотно занимался математикой. Ко мне приезжали профессора, говорят, тебе надо печататься. Я это занимался в другом регионе. И вполне можно взять мою фамилию и сказать, в том месте... А потом просто, что я никуда туда не уезжал, здесь мне придумать какой-то хвост, что я... И потом я тут занимаюсь совершенно другой деятельностью, к математике не прикасаюсь, я к ней потеряю интерес. Вот так вот, смотрите, два человека. Из одного человека можно сделать два, три и четыре. И, да, это, например, ну я сейчас зачитаю одного, раз уж вы спросили. Корней Чуковского все знают, да? Корней Чуковский, сейчас мы про него почитаем. Как это? Тараканище, да? Тараканище, да. О, все знают, да, вот. Поэтому, зачем нам президенты Соединенных Штатов, да? Вот Корней Чуковский, это ближе. Сейчас мы про него почитаем. А, где ж тут Корней Чуковский? О! Корней Чуковский. Вот. Читаем. С кем он похож? В жизни не догадаетесь. Теодор Драйзер. Ничего себе, да. Какие книженцы он написал. Стоик, финансист. И какое-то там тараканище, да? Вот. А вот читаем. Корней Иванович Чуковский родился в 1882 году. Так. В Санкт-Петербурге. Литературную деятельность начал, это официальные данные, да? Начал 1901 года, то есть 19 лет, и до 1917 года занимался критикой. Критикой. Сразу парадокс. Может ли человек заниматься критикой, сам ничего не написав и ничем не прославившись? Обычно критик – это человек, который дока в этом. Критик там... В физике, в химии, в политике, в чем-то, да? Да. Ничего не написал. Смотрите, дальше читаем. Какой бы гениальной критика ни была, но если человек не авторитетен, его критические опусы никто читать не будет. Нам он известен как детский писатель и поэт, написавший 44 детских стихотворения и книгу «От двух до пяти», а также три книги, посвященные искусству перевода, и две книги критики, написанные еще до революции. О творчестве своих современников, вот и все. После революции он начинает работать над книгой о Некрасове, которая выйдет только в 1952 году. В то время, как Теодор Драйзер в это же время издает «Сестра Кэрри», 1900 год, «Дженни Герхард», 1911, «Финансист», 1912, «Титан», 1914, «Стоик», 1929 гений, 1916. Я не буду всех перечислять, у него творчество такое, да. Так, и та-та-та-та-та-та-та там. Угу. Им написано там «Рука Гончарова», пьеса, так, «Ранние очерки Драйзера». Ага, вот. В общем, пропускаю. Здесь видна нормальная литературная деятельность, в отличие от Корнея Чуковского. Жизнь которого не похожа на жизнь реального писателя и позволяет нам сделать вывод, что, несмотря на внешние сходства, Корней Чуковский жил в России, где после революции его дореволюционные работы были приняты антисоветскими и запрещены, но изданы в США под фамилией Теодора Драйзера. С 1917 года по 1952 у Чуковского провал литературной деятельности. Видимо, с 1917 по 1940 он находился в США, где вел активную политическую деятельность. Это подтверждает еще таким фактом, что перечисленные в его биографии всех адресов, где он жил, где он якобы жил, что-то у других писателей таких подробностей и бесполезной информации не встречается. Вот. Ну, это про Чуковского. Да. Ой, я в таком... Перерывчик, да? Да, давайте перерывчик.